очень вот было так весело вначале. Я даже не предполагал, что это кончится болезнью, в общем-то. Поэтому, когда я понял, что жена алкоголичка, а я, соответственно, через какое-то время понял, что я созависимый, но я понял, что я созависимый, когда пошел на ее группу анонимных алкоголиков, чтобы спасать ее, в общем-то, чтобы лучше спасать ее. Ну вот, когда я наконец понял, что у меня еще больше и худшее заболевание, чем у нее, для меня это был, конечно, удар. Я-то думал, я такой замечательный, это она потом бухает, это она блюет там и так далее, а я-то нет, я вообще идеальный, я и здесь не занимаюсь, я и, в общем, я везде. Я в белом пальто, а все остальные нехорошие люди. Ну вот, и потом, ну это долгий был процесс, очень долгий. То есть 5 лет как бы я как узнал, но получается долгое время я никуда не двигался. Но потом изучать этот вопрос, читать статьи психологические, ну, естественно, и ходить к психологу. То есть вот я из Германии, поэтому здесь проще получить психологическую помощь бесплатную. Вот. И потом в какой-то момент это все сложилось в определенное знание, которое мне помогает. Ну, естественно, помогают группы. Чем мне группы помогают? Тем, что можно высказываться. Здесь я не наткнусь на осуждение. Или на подколки, или на троллинг, или на какие-то такие вещи, где человек там пост напишет в Фейсбуке или еще где-то и начинает там его начинает троллить или неприятные ответы давать, которые раздражают. Ну вот, и таким образом моя жизнь стала меняться. То есть именно я понял, что я могу только о своей жизни заботиться, а через это, возможно, изменится жизнь моих близких. И вот сейчас нахожусь в таком процессе. Ну, главная проблема на данный момент, что жена сейчас лежит в реабилитационном реабцентре. Ну, она там надолго попала, короче, тут еще и этот кода, ковид попал. И, в общем-то, получается, что задержалась она там надолго. Но вот когда выйдет, получается, главная проблема теперь решать, мы будем разводиться, не будем разводиться, как дальше жить вообще, потому что она тоже ходит на анонимных алкоголиков. И, по сути, я понял так, что моя проблема, как и алкоголика, в том, что у меня нет радости в жизни. То есть алкоголик заливает эту радость, ну, получает эту радость жизни через алкоголь, и тогда у него все расцветает. А у меня получается, ну, в радости за алкоголика, который на столе машет шашкой, или там какая красавица и так далее. То есть вот, это как мой ребенок такой, вот я его рассматриваю. И теперь, если отнять этого ребенка у меня, я сижу такой, думаю, а я что делать-то буду? И вот это главная моя проблема, я не знаю, что делать, по сути. То есть, ну, в принципе, я задумываюсь об этом, что делать. Я что-то делаю, то есть надо найти для себя то занятие, которое мне нравится, которое приносит мне радость и удовольствие. Ну, вот с этим мне 51 год, поэтому, ну, с этим сложнее. Я там уже и пианино доставал в детстве, меня учили на пианино безрезультатно. Я уже поиграл, понял, что это не мое. Ходил в спортзал, ну, потренировался немного, тоже сейчас времени на это нет, вроде работа такая, что... Ну, и, в общем, примерно так. Поэтому я бы перешел к границам, если не возражаете.
Да, Андрей, пожалуйста, да, сейчас время как раз. Да.
Вот. Ну, насчет границ, я думаю, поскольку здесь мужчины, то все они знают, что граница – это пограничник, это пограничная линия, это там какая-то техника, которая охраняет эту границу. И я вот подготовил такой хорошенький докладик за эту неделю. Но мне высшая сила преподнесла за эти 2 дня отличные 2 примера, и вся моя, весь мой доклад, как в интернете, такой замечательный, гладенький, он рухнул, и я понял, что я хотел бы рассказать о другом. Я, допустим, первый, то есть граница, и на самом деле я знаю, где проходит моя граница. Я знаю, как ее защищать. Другое дело, что я ее не защищаю. Или считаю, что граница проходит не там, где она проходит. Ну, например, если ну, все мужчины, если скажут, «Эй, придурок, иди сюда». Каждый понимает, что, блин, это наезд. За придурка ты сейчас ответишь. Вот. И тут два момента. Я либо неправильно защищаю ее, я иду и там либо в драку вступаю, либо еще как-то. То есть я говорю, сам придурок. И тем самым я продлеваю конфликт. Ну или начинаю закручивать конфликт. Я могу убежать. И потом мучиться, говорить, а меня придурком назвали. Вот. То есть я могу осознавать, что это моя граница. Но я могу просто не уметь ее защищать. Да, так с детства получилось, что не каждому из нас, ну, не каждого научили. У кого-то не было отца, у кого-то не было старшего брата, у кого-то еще какие-то были обстоятельства, которые не научили человека, ну, вот, правильно реагировать на ситуацию. И это одна сторона границы как таковой. То есть у меня нет навыка защиты границ. Хотя я примерно знаю, где она проходит. И второй момент. Иногда моя граница проходит через главную, ну, столицу государства соседнего. Я считаю, это моей территорией. И тогда получается новый конфликт. Ну, либо я всех своих детей и жену уже в свое государство вписал, а они не хотели, в общем-то. Они не думали о том, что они находятся на территории моего государства и должны выполнять законы, которые им предписаны. И тут получается снова конфликт. И тогда, когда вот высшая сила за эти два дня дала мне новые примеры для моего понимания или выражения границ, я понял, что моя граница начинается там, ну или нарушение границы моей начинается там, где я эмоционально потревожен. Ну, то есть есть граница тела, есть мои предметы, есть вещи какие-то, которые мои вещи. Это тоже моя граница, она распространяется на мои вещи. Но получается, одно и то же слово, сказанное от одного человека или другого, может либо взволновать меня, либо не взволновать. Например, я так предполагаю, что каждый умеет жарить яичницу. Если я скажу там любому из вас, Эда, ты не умеешь жарить яичницу, фигово жаришь вообще. Один, как правило, люди рассмеются, потому что мало ли, что ты, как ты понимаешь, как яичницу жарить. Но я-то знаю, что я умею жарить яичницу, поэтому меня это не тронет высказывание другого человека. Вот, но если высказывание того человека попадет в меня, я знаю, что в этом деле я плохой. Он там скажет, кто так едет вообще, ты не водитель даже. Я скажу, о, ну, мне будет обидно. И вот я понял, что если я эмоционально затронут, то у меня возникает обида. И вот обида – это первый признак нарушения границы. Я могу не в тот же момент осознать это. Ну, когда скажут, эй, придурок, иди сюда. Я там, может быть, и не обижусь, и сразу будет, ну, или не осознаю, что я обиделся, у меня же появится реакция гнева. Но может случиться так, что близкий человек что-то сказал, ну, там, жена или ребенок, или еще кто-то. Проходит время, и ты вдруг понимаешь, что ты в обиде на них. И именно за этого слова. И тогда я понимаю, что моя граница была нарушена. Тогда я решаю, что я делаю. Защищаю я границу каким-то образом. Или я принимаю это как данность, что на самом деле я виноват в том, что было сказано. Ну, пример приведу. Я водитель автобуса рейсового, но он большой рейсовый автобус. Обычный, нормальный, не пазик. И для того, чтобы повернуть направо, мне надо посмотреть, чтобы не было и справа транспорта, и слева. И вот я подъезжаю к Т-образному перекрестку, а слева подъезжает другой автобус. Я его должен пропустить по правилам. Но есть такое негласное правило, или все хотят так делать, что водители автобусов пропускают друг друга. Они такие вежливые все, дают возможность друг другу вывернуть. Он остановился и ждет, когда я поверну направо. А я не успел посмотреть направо, я не знаю, есть там машина или нет. И мне неудобно, что он стоит, я ему машу, езжай. Но он так плечами пожал и поехал. Ну и так получилось, что мы по одному району ездим, и через какое-то время я его встретил уже, ну, навстречу он мне ехал, ну или стоял даже. И когда я проезжал мимо, мне вдруг показалось, что он, ну как бы так сукоризно на меня смотрит, ну что ж ты тогда не повернул, когда я тебе предлагал. И у меня появилось чувство вины. Вот появилось чувство вины, я еду и думаю, вот с какого, ну вот, вроде бы нарушение границ. Я эмоционально встревожен. Мне ничего не делали. Мне не говорили: «Эй, придурок, иди сюда». Я его вообще не знаю. Он мне ничего не говорил, он мне ничего не делал. И тем не менее, я возмущен. Ну, в смысле, не возмущен, а чувство вины у меня. Я стал рассматривать это чувство вины, и получается, это моя проблема. Это мне кажется, что он смотрит на меня с каким-то таким, ну, сожалением, как бы, или, ну что ж ты, мол, не прав. То есть, получается, я плохой. Но не, то есть, получается, граница моя нарушена, но никто ее не нарушал формально. Я ее нарушил сам. И вот этот случай, как бы, был, ну, первым в цепи новых случаев с другим пониманием того, что такое моя граница. То есть, получается, в чем еще польза спикерских выступлений на группе? В том, что человек начинает осознавать вопрос более глубоко. То есть мне всегда казалось, что я знаю, что такое, ну, границы, как их там охранять, как их ставить. Вот. Я понял, что границы в каждом конкретном случае надо рассматривать, что происходит. Нет каких-то общих правил. Ну, наверное, можно сказать, что если тебя называют придурком, то твои границы нарушаются. В интернете прочитал, если ты разговариваешь там с подругой, про женщин было, в неудобное для тебя время, значит, твои границы ты нарушаешь, и так далее, и так далее. Но я понял, что каждый случай надо рассматривать для того, чтобы понять, что происходит. И для меня первый признак, что обида, которую я чувствую, то, что я могу ощущать. Но это может быть и злоба, то есть вот к обиде относится и злоба, раздражение, гнев. Основа всего этого для меня в обиде. То есть кто-то меня поступил неправильно. В данном случае с другим водителем я поступил неправильно. Он же мне хотел добро сделать, а я это добро не принял, и теперь он смотрит на меня сукаризной, то есть он прав, глядя на меня сукаризной. Ведь я оказался плохой, я не принял его подарок. И тогда следующим шагом в этом рассуждении было: если я чувствую обиду, значит, я попал в треугольник Карпмана. Потому что если я на фразу, что я не умею готовить яичницу, только посмеялся, значит, я не попал в треугольник Карпмана. А тут я попал, я сам себя затянул. То есть, получается, я плохой теперь. И на меня смотрит как бы тот водитель сукаризной у меня в моей голове. Если он смотрит на меня сукаризной, то он преследователь, а я жертва. Ну, получается, если я вступаю в такие отношения в треугольнике Карпмана, то я все равно ему отомщу. Ну, как бы это закон такой треугольника Карпмана, что если ты в него попал жертвой, преследователем или спасателем, ты обязательно пройдешь все три вершины. Мой внутренний родитель, осуждающий, он говорит: что моего ребенка обидели, выступая спасателем. Он говорит: так мы сейчас покажем тому водителю. И у себя в голове я скажу, скорее всего, обесценю его поступок. Скажу: вот придурок, его просили вообще вот меня пропускать или еще что-то. И таким образом я его накажу. То есть вот я пойду по треугольнику Карпмана, а если это не водитель, а близкий человек, то, естественно, достанется. Если это человек, которого я опасаюсь, если это там мой старший брат или мама, то достанется, скорее всего, детям, потому что они безответные. То есть вот это раздражение, которое у меня появится в результате обиды, я все равно стану, я был жертвой, и я стану все равно преследователем. И все равно, кому я стану преследователем. Вот, получается, отстаивание границы у меня из-за болезни вливается в то, что я преследую других людей. То есть это проявление моей болезни. Границы я не отстоял. То есть как бы я отстоял границы, ну или я отстаиваю границы в этом случае с этим водителем. То есть получается, это я придумал, что он на меня смотрит таким осуждающим взглядом. Я могу остановиться, конечно, выйти и спросить: вот мы сейчас так вот на перекрестке, ну, ты меня пропустил, а я не смог, не был готов вывернуть. Ты на меня сердишься? Если он скажет «да», тогда один вариант. Если скажет «нет», ну, значит, и проблемы нет как таковой. Тогда мой внутренний родитель должен моему внутреннему ребенку сказать: ну, либо ты ошибся, ты не посмотрел еще направо и не принял подарок, но ты и не был обязан принимать подарок. Он тебе подарил, ты хочешь — принимаешь, хочешь — не принимаешь. А если ты все-таки, ну, если он скажет, нет, я обиделся на тебя за то, что ты не вы, я тут остановился, а ты не выворачиваешь. Я могу извиниться. Как, ну, прости, я был не готов, если тебе это было так, ну, я доставил тебе сложности, прости меня. То есть я делаю четвертый, девятый шаг для того, чтобы отстоять мою границу, мое спокойствие, чтобы вернуться в свое спокойствие. Потому что только из спокойного состояния я могу действовать, ну, здраво. И второй случай был вчера. Сидим с одной знакомой дома и беседуем. Ей надо было пойти. Но она повела мою дочь в бюро для переселенцев, чтобы там визу поставили. И рассказывает за чаем, как она там была и так далее, и так далее. А дочка сидит в соседней комнате, видимо, слышит наш разговор и, услышав, что якобы что-то неправильно по ее взгляду, она начинает кричать, нет, было не так, а было так, прибегает к нам и начинает нам тут рассказывать. А я, ну, как бы, я не люблю, когда она кричит по духам. Я говорю, мы вообще не звали тебя в наш разговор. Она обиделась и ушла. И получается, я разговаривал со знакомой. Я не затрагивал ее границ. То есть я не говорил, эй, ты придурочная, иди сюда, расскажи, как все было. Но получается, даже не желая этого, я затронул ее границы. И когда она прибежала отстаивать их таким образом, как она понимает, я ей добавил еще, ну, сказав неправильно. То есть для того, чтобы мне понять эту ситуацию, мне надо понять, что я вступил в треугольник Карпмана, когда оказался жертвой опять, когда она начала кричать. Я почувствовал себя жертвой. Ну, по сути, то, что она там кричала, как, ну, не то, что кричала сильно, ну, эмоционально выступала. Я испугался за эту женщину и захотел стать ее, защитить ее. То есть мне казалось, что она такая бедная, несчастная, и за нее надо вступиться, правду восстановить. Что то, что говорит дочь, не совсем правильно. И вместо того, чтобы выяснить эту ситуацию, сказать, ну, а теперь расскажи, как ты считаешь, а потом спросить эту женщину, как ты считаешь, и мирно закончить этот разговор. Нет, я был спасателем и стал преследователем своей дочери. В результате мы вступили в треугольник. Естественно, теперь, ну вот, я только сегодня это понял, то, что вчера произошло. То есть, у меня было такое тяжелое чувство, думаю, ну что не так? Вот, вроде как бы я не сильно выступал, но человек ушел обиженный. Если человек ушел обиженный, значит он был жертвой. Я понял, что я был груб. Вот за это я хочу извиниться перед ней сегодня. То есть вот таким образом я тогда не смог отстоять свою границу покоя или эмоционального спокойствия. Но сегодня я буду восстанавливать, ну, сломанную границу, так скажем. То есть снова выстраивать отношения с этим человеком. Да, насколько мне удалось донести, может быть, для меня важно, может быть, кто-то, ну, не совсем понимает треугольник Карпмана, еще какие-то вещи. Например, я для себя, треугольник Карпмана – это три вершины: спасатель, преследователь, жертва. И я знаю, что если я обиделся, я жертва. Если у меня праведный гнев, значит, я преследователь. Если у меня есть праведный гнев, я прихожу, да, вроде все правильно, посуду не убрали, посудомоечную машину, как можно вообще, я начинаю упрекать, тогда получается, что я преследователь. И я все равно, то есть я, отстаивая якобы свою границу, что я-то считаю, что посуда должна стоять в посудомоечной машине, я переступаю чужую границу, если я действую неправильно. А правильно действовать, есть я послание. То есть через я послание, ну, на них тоже надо некий опыт иметь. И у меня не всегда получается, то есть я не успеваю сообразить о том, ну, сказал, мы не звали тебя в наш разговор, что было неправильно. Ну, как действовать вот в этой ситуации с моей дочкой, надо тоже разбирать, ну, более тщательно. Я сейчас, ну, не то, что не готов, а какую-то другую фразу сказать. И вот это для меня вот это является защитой границы. Выбрать правильное решение, А выбрать правильное решение, я не всегда могу отстраниться, помолиться, подумать, что я могу сделать. Но это тоже некий навык. По идее, мне надо теперь вырабатывать навык отстранения какое-то время. А я не успеваю это сделать. Ну, поскольку я уже знаю причину того, как это происходит, я могу хоть как-то с этим работать. Ну вот, опять осознание тех причин, что отстранение, то есть надо все-таки свести до минимума такие вот эксцессы вообще. То есть ребенок слышит много чего, но не надо, значит, надо закрыть дверь. Если открывает, приходит дверь, значит, менять темы, ну и так далее, и так далее. И вот тут для меня важно понимать, что в каждой ситуации у меня нет правил. Ну или есть правила того, что я могу исправить ситуацию. То есть то, что я ее испортил, это еще не самое страшное. Ну или это можно исправить. То есть каждый может ошибиться, но я учусь на этом. Ну что еще по границам могу сказать? Ну, границы, получается, они во мне. Они не снаружи, их нельзя увидеть, их нельзя потрогать, как правило. Иногда осознание того, что граница нарушена, приходит после. И это не так уж и страшно. Страшно не исправить сломанную границу, не восстановить отношения с человеком. И тут я благодарен программе за то, что есть 9-й шаг, ну и 10-й ежедневно просматривать то, что было в течение дня, сделал неправильно, кого я обидел, где поступил нечестно. А еще хотел сказать, почему я иногда не делаю что-то, ну, не сразу делаю. Почему я сразу не смог пойти извиниться? Потому что у меня есть страх. Вот, помимо обиды, есть страх, который мешает мне исправлять ситуацию. Он для меня так же опасен, как и обида. То есть страх в случае с первой, с водителем другим, у меня был страх, что я буду плохим в его глазах. А если я плохой, значит, ну, совсем все плохо. Так, таким, как я, жить нельзя, плохим. Но получается, внутренний родитель, который не поддерживающий, а обесценивающий, говорит: ага, ну я так и знал, ты плохой. И таким образом в том числе происходит нарушение границ. Внутри меня есть родитель злобный, обесценивающий, который наказывает меня за все дела. Я этого боюсь, потому что тогда я плохой. Но на самом деле, не то, что я был хороший, я был такой, какой я есть. Но поверить в это я вот до сих пор не могу. Для этого мне надо работать с моим внутренним родителем, поддерживающим, для того, чтобы он поддерживал моего внутреннего ребенка. Ну, получилось совсем сумбурно. Я, наверное, закончил. Я бы с радостью ответил на вопросы. Тогда, может быть, было как-то понятнее, о чем еще рассказать из своего опыта.
Да. Да, спасибо, Андрей, за спикерскую. Да, да, пожалуйста. Можно задать вопросы письменно в чате, да? И, да, можно голосом задать вопросы. Пожалуйста, ребят, есть у кого какие вопросы по теме, да, границы?
Алекса зависимый. Андрей, можно один вопрос? Вот такой. Ты говорил, я послание. А как это делать? Можешь привести пример?
Ну, я послание, оно состоит из двух частей. Это что я чувствую и в связи с чем. То есть, если, например, там зашла дочка и говорит, все было не так, я говорю, слушай, я сейчас чувствую тревогу или раздражение, потому что ты вторгаешься в наш разговор. А смысл я послания в том, что мы говорим о себе, и тогда другому человеку, ну, как бы не то, что не докопаться, ему нет повода, то есть он не возмущается тем, что мы говорим. Например, такая фраза, там, что давно не звонишь? Ну, встречаются люди, говорят, что давно не звонишь? То есть это вот нарушение границ, это наезд. То есть я послание звучало бы в этом случае, слушай, я так беспокоюсь, ты так долго не звонил, что случилось? Ну, или как-то так. И, ну, вот на себе можете испытать, ну, когда... Что вы чувствуете, когда к вам подходит и говорит, о, Олег, а что ты так долго не звонишь? Хочется либо защищаться, то есть получается, я жертва в данный момент от такой фразы, либо хочется оправдываться, ну, у меня дела, там, вообще некогда. Либо сказать, да пошел ты нафиг, что это, мы договаривались звонить тебе каждую там неделю. То есть получается, теперь я его преследую, он будет жертвой. Он этого не потерпит, он в ответ скажет тоже какую-то вещь. Либо, когда он на вопрос, что долго не звонишь, ответить на фразу, слушай, я так переживаю, ты так долго не звонил от того, что ты долго не звонил. Хочется ответить, ну, видишь ли, там, дела были, болел там. Когда человек не возмущается, то есть он не чувствует себя жертвой. И вот, ну, я про я послание, то есть на самом деле для меня это первейший инструмент угашения любого конфликта. Потому что, ну, я читал всякие психологические потом работы. Карпман, который треугольник этот выдумал, он дальше работал, у него куча треугольников есть. Но есть о том, как взаимодействовать с другим человеком, если ты хочешь с ним наладить отношения. То есть, если была какая-то ссора крупная, и ты хочешь восстановить отношения, то у него такой... Я послание, но оно трехэтажное, обращается к трем персонам. К жертве, спасателю и преследователю того человека. Ну, например, там, преследователь слушает, да, я понимаю, что я был виноват, и тогда преследователь успокаивает. То есть у человека вот эти три состояния, они меняются, могут за полсекунды поменяться из одного состояния в другое. И когда кто-то обращается к хоть какой-то составляющей этой психологической модели, она достигает цели. Такая фраза, что, слушай, я вот подумал, я был виноват, прости меня. Преследователи обратились, потом обращаются к спасателю. Как бы, я понимаю, что ты хотел как лучше. И тот успокаивается тоже спасатель. Он понимает, что он хотел спасти, он не просто так дурак ковалил. Ну и к жертве, что я хотел бы все исправить. Жертва тоже успокаивается. Ой, ее услышали, что она бедная, несчастная, хотят ей помочь. Но вот эти фразы, они тоже, ну, для того, мне иногда, чтобы их сказать, надо долго думать. Вот так вот они не вылетают. Но они действуют вообще убойно на самом деле. То есть вот все конфликты, которые у меня были там с родственниками, еще с кем-то людьми такими, ну, застарелые. Можно написать письмо какое-то человеку. И вот потом удивление огромное, когда человек идет тебе навстречу, друг. То есть, когда ты выходишь, ну, это немножко пусть манипулятивная вещь, но если ты всем сердцем хочешь этот конфликт изгладить, решить, то это не будет манипуляцией. Манипуляция говорится о том, что это некий вид, но это как выйти на сражение на поножовщину с пистолетом. То есть, ты знаешь, что результат будет, но ведь ты и хочешь результата, если я хочу результата. Поэтому вот психология, ну, должна быть нашим, ну, товарищем, спутником, я не знаю, в том числе. Потому что можно хотеть исправить все на свете, но если ты не умеешь. Если ты не умеешь печь хлеб, ты сколько не меси чего угодно, хлеба, возможно, не получится. Поэтому нам необходимы определенные знания. Ну, мне необходимо. Я вот, чем я могу быть полезен всем остальным, за эти 5 лет я приобрел огромный опыт в определенных областях, ну, психологических. Поэтому я предлагаю, если будут какие-то у вас трудности или в составлении чего-то, или если есть такие большие обиды и никак не получается их решить, то есть, в принципе, вот это девятка, девятый шаг. То есть прийти к человеку не просто и исправить, ну, там, тут ему окно разбил, а теперь вставил. На, я тебе вставил окно. Подавись, типа, получается. Я ж выполнил девятку. Нет, человеку не нужно стекло, ему нужно, ну, как... плоды покаяния какие-то. И вот формулировка через «я» послание показывает, что человек идет на это. Он говорит о себе. Вообще, по идее, нам не важно, что о нас подумает человек. мы идем, ну, как бы, мы идем исправляться. Мы идем исправлять то, что я сделал. Я подхожу, я говорю, о чем я сожалею. Если я, ну, сожалею правильно, если нашел правильную причину, то человек пойдет мне навстречу. И тут важно именно я послание составлять так, что слушать свои чувства. Что я сейчас чувствую? Например, там мама подходит к ребенку, а он сидит в телефоне играет. Он говорит, слушай, убери телефон сейчас же, ты будешь, вырастешь, будешь дураком, будешь дворником работать. Если эту женщину или меня послушает, а почему ты так делаешь? Зачем ты это делаешь? Что ты чувствуешь при этом? И получится, что я просто обижаюсь на то, что если он не выучит уроки, меня позовут в школу. А в школу позовут, я буду там краснеть, бледнеть. Я этого не хочу. И получается, если я послание будет, я сержусь от того, что ты играешь в телефоне. Никто этого не поймет. То есть нормальные люди скажут, ну и что, ну, а что ты сердишься-то? Причина не в том, что я сержусь от того, что ты играешь в телефоне. А я сержусь от того, что ты получишь двойку, и я пойду в школу. То есть вот я послание, оно вроде простое. Что ты чувствуешь и в связи с чем? Ну, для этого надо некую честность и здравомыслие, которое дает высшая сила, чтобы осознать, ну, и практика некая, чтобы понять, на что я злюсь-то. Я не злюсь на то, что он играет. Потому что, в общем-то, мне все равно, что он делает. Я боюсь последствий, которые будут. Либо в старости он будет на моей шее сидеть. Или я злюсь от того, что я понимаю, что ты будешь сидеть на моей шее в старости. Ну, вот на это человек всегда откликается. И дети, ну или другие люди, они довольно хорошо считывают то, что мы хотим сказать. И когда мы врем, ну, а мы, в общем-то, в данном, ну, я вот в данном случае врал бы, говоря о том, что я злюсь, потому что ты играешь в телефоне. Не это причина, и человек понимает это. И тогда я послание не достигает цели, хотя оно формально построено правильно. Что я чувствую и в связи с чем? Я ответил на вопрос.
Спасибо, такой развернутый ответ, конечно, конечно. Да, тут еще будет. А еще можно немножко спросить, Андрюш, а ты это самое, а у тебя, ты специальную литературу как раз вот по поводу посылки и составления этих «Я посланий» можешь порекомендовать, ну, которая в данном случае с общего
кода? Я скидку сделаю, там у Карпмана, у него большая книга, я не помню, как она называется, я ссылку дам, у него там больше 150 страниц, «Треугольник сочувствия» называется. Он еще сделал такое правило 10% раствора у него. Он говорит о том, что когда вы 10% того, что происходит, это правда, ну так скажем, грубо говоря. То есть, когда вы жертву изображаете, вы говорите, ой, я такой бедный, несчастный, мне кушать нечего, вообще переночевать негде и так далее. 10% все-таки того, что вы говорите, правда у вас. Но 90% вы врете. То же самое спасатель, когда он хочет спасти кого-то, у него 10% добрых намерений есть. Ну, как бы так скажем, от высшей силы, ну, поскольку я в Господа верю, там, вот Господь вложил свою любовь в тебя, вот 10%, и ты искренне идешь, хочешь помочь ему. Но 90% ты идешь помочь ему, потому что у тебя есть личный интерес в этом, эгоизм твой. Поэтому... Когда потом человек говорит, ну, как бы, ты был неправ в чем-то, не обижайся, потому что реально он преследователь, который он в данном случае преследователь, преследует тебя, и на 10% он прав. То есть вот праведный гнев, когда у нас там, посуду не поставили в посудомойку, да, 10% правда, они не поставили посуду в посудомойку. Они что, обещали тебе? То есть получается 90% это то, что я надумал уже себе. Они должны ставить посудомойку. И причем не тогда, когда они хотят, а когда я хочу. И так далее, и так далее, и так далее. И вот получается, вот для меня треугольник Карпмана, ну, некий ключ к пониманию ситуации, в которой я нахожусь. И тогда мне через это легче сделать 9-й шаг, потому что я вдруг понимаю, где я накосячил. То есть, а что я подметать-то буду? А иногда кажется, а что я, они же посуду не поставили, не поставили. Против этого не попрешь. Типа мы же договаривались, я им говорю. А если разобраться, мы не договаривались, это ты нам выдвинул условия, которые мы не могли отвергнуть, потому что ты папа, попробуй папе поперечить, он там покажет кузькину мать всем. Вот. И вот разбор любой ситуации приводит, ну, некое здравомыслие дает тебе понимание к того, что ты подходишь теперь и за что ты прощения просишь, собственно. Потому что, получается, 90% ты накосячил по-любому. И когда ты признаешь это, ты как бы, с одной стороны, ну или я таким образом себя наказываю для того, чтобы в следующий раз так не делать. То есть для чего мне нужно вот это осознание? Для того, чтобы вырабатывать некий навык, не делать это. Если бы был, ну, там, учитель, который, когда ты лезешь за столом грязными руками за хлебом там, или куда-то, бил бы тебя линейкой по рукам, то быстро прекратилось бы это безобразие за столом, все сидели бы чинно, благородно. И вот получается, вот эта линейка по рукам, это осознание того, где я был неправ. Мне ж, в общем-то, не хочется лишний раз идти и просить прощения, потому что, ну, это не то, что неприятно, но только осознание, что я плохой, я поступил плохо. Зачем ты поступил плохо? Да потому что я по-другому не умею. То есть это болезнь во мне, ее надо иногда дрессировать просто, ну, как собаку. И иногда, или часто это приносит результат. По крайней мере, вот на этапе хотя бы осознания и просить прощения девятку, там, исправлять то, что ты накосячил, на меня вот действует благотворно. То есть помимо того, что ты начинаешь снова отношения с другим человеком, миришься, примиряешься, некая радость от этого. То есть, вот, в общем-то, для отношений мы и строим для радости. И когда вдруг вы поняли друг друга, вот это ощущение единства некого, для меня некое подкрепление положительное. То есть отрицательное, ну, подкрепление, такое хлопать себя по рукам, это идти просить прощения, теперь вот чувствовать себя виноватым. Ну, праведно виноватым. Не потому, что я надумал себе, я виноват, если нет. Ты реально обидел человека, иди проси прощения. А я не хочу, я же такой весь, ну, у меня корона на голове обычно. Это я сейчас снял ее так на группе, чтобы не выделяться. А на самом деле она везде прет, этот эгоизм. Это личная выгода. Мне ж выгодно, чтобы они посуду убирали со стола. Выгодно. Я сижу такой, тогда мне не надо ни о чем заботиться. А в общем-то они ничего не должны. Это у меня, да, вчера еще случай был тоже. 10-летняя дочь такая приходит и ставит на стол чашечку вместо того, чтобы поставить посудомойку. И говорит, а теперь ты, ну, как бы, поставь ее. Я же за тебя выполняла твои просьбы. А у меня такое начинается возмущение. Я говорю, ну, конечно, я поставлю, раз и поставил. Но, в общем-то, внутри я весь клокотал. Думаю, ах такая, я ей сколько раз что-то делаю, и она тут один раз уже сколько-то раз мне поставила в посудомойку посуду, я спросил, сидел за столом, а она ходила, говорит, поставь, пожалуйста, посудомойку. Она ставила. Но получается, а на что я обижаюсь-то? Она мне обещала, что... То есть, в общем-то, она не права тем, что если бы она просто попросила, слушай, поставь сегодня мне чашечку в посудомойку, то я решаю, хочу я ставить или не хочу. А тут меня чувством вины прижали, я ж тебе ставила. То есть мы попали в треугольник Карпмана, я уже опять жертва, она преследователь таким образом. Но получается, по факту, когда я просил ее, мы не договаривались, это бесплатно или платно. В этом, ну, это ошибка. То есть, ну, один из способов защиты границ тогда в данном случае, когда вам что-то делают, спросить, я что-то должен тебе, но это как бы, может, внешние люди, если что-то делают, там родственники не дальние, ну не ближний круг. И получается, если не спрашивать об этом, то создается впечатление, что я им что-то должен. Либо у них они думают, о, я им там чашечку один раз поставил, посудомойку, теперь они должны 10 раз мне чашечку поставить. Но они об этом и не говорили. И когда я поставил всего 3 раза чашечку в посудомойку, я потом отказываюсь это делать, у них уже начинается обида. Они думают, а, 7-то раз он не доделал, ну ничего, мы ему отомстим. И каким-то образом мстят в какой-то момент, говорят гадкую вещь какую-то мне. А я думаю, а чего гадкую вещь-то они мне сказали? А потому что мы не договаривались вначале. Делаю я им что-то или не делаю? Ну или там машину мне починил там сват или брат. Я говорю, слушай, я тебе что-то должен? Он говорит, нет, это как бы там ерунда была. Все, теперь, ну как бы я тебе предлагал заплатить за это. Я могу добавить, слушай, я, это стоит там 1000, например. Я тебе дам, ну, хочешь, я заплачу, не вопрос. Он говорит, нет, это подарок, это ты же мне брат, там, слад. И если человек так ответит, то формально потом, когда он какую-то выдвигает претензию, можно сказать, я тебе предлагал деньги, ты отказался. И это будет честно. Но если я не предлагал ничего, то он может ну, вправе у себя в голове накрутить, что, о, да, 1000 стоило, ну, хотя бы 800, то он мне должен был. Вот эта недоговоренность, это тоже повод нарушать границы потом. Вот это произошло у меня вот вчера, допустим, с дочкой. И это тоже повод об этом подумать. То есть каждая ситуация индивидуальна, ее надо разобрать, и когда я ее разбираю, мне становится спокойнее. Я тогда эмоционально перестаю возмущаться. Я говорю, а вот тут-то я оказался неправ, я это исправлю и не исправляю. Вот такой мой опыт примерно.
Спасибо. Спасибо большое, Андрей.
Так, у нас следующий Дмитрий, да, поставил единичку в чате. Пожалуйста, Дмитрий, твой вопрос.
Да, всем привет. Дмитрий Созависимый. Вопрос такой к спикеру. А где здесь высшая сила? Как ты с высшей силой взаимодействуешь? Значит, ну, вот ты определил, допустим, где там в треугольнике кто ты, что ты. И вообще, как ты взаимодействуешь с высшей силой? Потому что я вот что-то не услышал, и такое ощущение, что ее как бы здесь нету. Спасибо.
Ну, высшая сила у меня была. Я написал хорошую спикерскую речь, а потом высшая сила подкинула мне два случая, которые изменили мое отношение к этому вопросу. Вообще, высшая сила мне нужна для того, чтобы у меня появилась решимость. Вот пойти и извиняться, мне для этого нужна решимость. Потому что я не хочу этого делать. И вот высшая сила, она дает здравомыслие, но в данном случае, поскольку у меня есть треугольник Карпмана, или если я не понимаю, то есть я кручу ситуацию и не понимаю, где моя ошибка, а как надо, то тогда я обращаюсь к высшей силе и еще к кому-то, ну, к своему спонсору, например. И таким образом, то есть вот просветление ума – это дело высшей силы. Возможно, мне уже не надо так делать это, как, ну, не знаю, как, ну, просто у меня свои отношения с высшей силой, именно такие, что она всегда рядом, она всегда подскажет, поможет, главное услышать это.
Спасибо. А еще вопрос. Есть у тебя какой-то период времени конкретный, когда ты... вот если чувствуешь, что не справляешься сам, значит, обращаешься вот к спонсору. Там 15 минут у некоторых, там, или там 2 дня.
Нет,
там.
Это очень часто, это? Если очень простая ситуация, то, ну, она, имея навык некий, я ее быстро решаю. Если я понимаю, что я не понимаю, как вот поступить в этом сложном случае, ну, либо еще высшая сила мне нужна, чтобы успокоиться. То есть, вот, когда я чувствую, что я эмоционально тревожен, ну, как бы, мне надо сконцентрироваться, то есть медитировать, понять и обратиться к высшей силе, чтобы разум получить. Когда я его начинаю приходить в разум, так скажем, когда я могу уже здраво мыслить через треугольник Карпмана, если я нашел решение, то хорошо. Опять же, я могу узнать, правильное решение или нет, когда я пошел, и оказалось, что я неправильно пошел и сделал 9-й шаг. Я не примирился с человеком. Тогда получается, вот мне нужен кто-то еще. То есть я прошу высшую силу просветить меня снова. И иду к спонсору, который со стороны смотрит на эту ситуацию и говорит, слушай, ну тут... Ну, взять такую ситуацию, вы идете по улице, а один другому, там сидят дети, не дети, ну, в смысле юноши, и говорят, эй, придурок, ну, один другому, иди сюда. Вы сразу видите, что граница не поставлена человеку. Или там, эй, ботан, иди там, подай что-нибудь. Вы думаете, о, бедный человек, как он не видит, что его граница нарушена. Вот в этом сила, допустим, стороннего человека, который видит ситуацию, в которой я эмоционально завязан. Ну вот у меня так действует.
Спасибо.
У нас еще один вопрос в чате. Да, Миша написал. А как защищать границы, если происходит открытая агрессия, например, обвинение пьяной жены?
Ну, с этим тут мой спонсор или та группа, в которой я был, было правило у нас, что с пьяными мы не разговариваем. То есть мы только отстраняемся. Когда протрезвеет, тогда мы будем разговаривать. То есть, ну, обычно бывает наоборот, что пьяный муж приходит и думает, трезвая жена, он ее гоняет. Естественно, вроде бы силы неравные, мужчина сильнее якобы женщины. Вот. И когда пьяная жена, ну, значит, как-то отстраняться. То есть я отстраняюсь. Вот сейчас я не разговариваю, мне это правило очень помогает. То есть я отстраняюсь, говорю, иди, ну, в смысле, все, ложись. Если что-то не так, ну, все, меня здесь нету. Когда протрезвеешь, мы поговорим. В общем-то, это не действует, по сути. Пьяный человек, он не в своем уме, поэтому а что с безумным разговаривать? Ну, еще было такое сравнение у нас на группе, что, ну, как правило, алкоголик – это человек, который остался на уровне 5-летнего ребенка психологически. Ну, как вы ведете себя с 5-летним ребенком? 5-летний ребенок и капризничать может, и угрожать, и что только не делает он, чтобы добиться своей шоколадки или еще чего-то. Но вы же не ведетесь на это, потому что, видите, 5 лет. И вы умеете обходиться с 5-летним ребенком. А тут просто 40-летняя женщина, и кажется, что это разумный человек. Нет, это 5-летний ребенок. Поэтому представьте, что вы действуете с 5-летним ребенком. Естественно, с ним тоже нельзя там только наказывать или только поощрять. Надо узнать, что ему плохо вообще. То есть, когда ребенок плачет, там, ударился коленкой или пришел из школы обиженный, надо же выяснить, что случилось. Если правильно к этому подходить, то он все расскажет, он поплачет, я его утешу. И мы мирно, ну, как бы, будем существовать. А если он пришел, плачет, что плачешь? Опять двойку получил? Ах ты, придурок. Ну, естественно, в ответ я получу такую же агрессию. Только агрессировать будет 40-летняя женщина, а там и сковородка шандарахнуть может в конце концов. Ну, вот такой ответ, наверное.
Спасибо, спасибо, Андрей. Так, ребят, еще вопросы есть у кого? Да, Миша написал спасибо, да, вопрос задавал. Андрей, у меня тоже вопрос есть. Вот все-таки, я не знаю, можно ли вот в гневе или вот в каком-то негодовании, в таком состоянии, может даже наоборот, вот как в обиде, ну, в треугольнике Картмана, да, находясь, можно ли правильно расставить границы? Ну, конечно, от ситуации.
Мой опыт показывает, что я не успеваю. Очень редко, но у меня бывает, когда тут не агрессия, а манипуляции, то есть когда меня хотят спасателем сделать, то есть, как правило, когда жена говорит, ну, можно я что-нибудь сделаю, там, вот, или дети, когда также пытаются. Ну, у детей это лучше видно, они плохие актеры. А алкоголики, они обещания дают, еще что-то. Я бывает, как бы, ну, долго ведусь на то, что я хочу быть спасателем. Я могу что-то долго выслушивать, пока меня не стукнет, что, о, я же, меня хотят сделать спасателем. Вот на спасательство я уже не так сильно ведусь. А на все остальное меня, ну, как бы, все-таки мужчин затачивали под агрессию, я сразу агрессировал. Ну, и теперь я себе говорю, спокойно, Ипполит, иди себе успокойся. Иди помолись, успокойся, потом будешь разговаривать дальше. Но не всегда получается, то есть словесная перепалка, как правило, ну, меня задевает. То есть алкоголики вообще, они, тут есть игры, в которые играют люди, у Эрика Бёрна, это учитель Картмана. И вот алкоголик играет в игры. Он пытается втянуть вот в треугольник Картмана, играет в игру, потом переключается. То есть он искренне просит помочь ему, и когда начинает помогать, он переключается, говорит, а ты не так помогаешь вообще. Разве так помогает? Вот другие мужики, хотя умеют помочь. И все, и вот тогда переклинивает, и, ну, как бы, все, человек начинает бегать по этому треугольнику. Это и делается ради того, чтобы пообщаться. То есть алкоголик не умеет общаться по-человечески, ну, интимно это называется в психологии. Он умеет играть в игры. Для того, чтобы выигрыш этих игр в том, чтобы эмоционально подзарядиться. Ну, естественно, я эмоционально подзаряжаюсь от этого. То есть вот праведный гнев, там, желание спасти, я такой молодец, у меня корону на голове, сейчас всех спасу. Я выхожу из состояния, что я плохой. Я теперь хороший, я же хотел всем помочь, а они такие сволочи, опять напились. И вот эти качели, в которые мы играем, они нам очень подходят, потому что других мы не знаем. Вот у меня проблема, почему? Потому что я не знаю, а что делать, если у меня будет трезвая жена. Вот так вот. И что мы будем делать? Поедем отдыхать и будем как дураки ходить трезвые по этому отелю, на море лежать. Вот что делать? То есть для меня главная проблема, что делать с трезвой женой вообще? Надо иметь какие-то общие интересы, общие развлечения. Их, как выясняется, очень мало осталось. Вот в этом проблема, что ну, не только, как бы, моя проблема не столько отстоять границы и потом сделать девятый шаг, этому я научился, а главная проблема, а что я дальше делать буду с ней вообще? Неинтересно тогда. Вот на данный момент с трезвым человеком неинтересно просто. Ну, возможно, есть у нее там хобби, которые мне будут интересны, только она ими уже не занимается, она может сейчас вообще придумать себе еще что-нибудь. То, что ей необходимо. А я? А мне что делать? Если бы я нашел себе такое мощное дело, которое меня увлекло, то я бы ей об этом рассказывал, а она бы об этом слушала. Пока я не могу это дело найти. Я его ищу, я в поиске. Ну, прошу высшую силу, чтобы указала. Ну, и слушал Гриша Американец. Он говорит, не проблема попросить, а не проблема получить, проблема попросить. И получается, ну, как бы ты бы хоть билет купил, как в анекдоте, что... Лотерею не выиграл ни разу, как ты хоть билет купил. Так вот, мне надо найти то дело, которое меня бы увлекло, которое бы создало во мне радость жизни. Вот такой ответ.
Спасибо, Андрей. Так, есть вопросы, ребят, еще?
Виталий Созависимый, а можно мне вопрос? Просто мне очень все то, что говорит Андрей, в этой американской горке, да, с женой, у меня очень как бы вот один в один, скажем так. То есть она раскачивала специально как бы меня для вот этих вот чувств. Но вот, скажем, про границы, да, у меня вопрос. Действительно, скажем, вот у меня тоже получается, как бы, на моем опыте, я не могу, не вижу в тот момент, когда происходит вот этот какой-то конфликт, когда тебя раскачивают на такие эмоции, вот этот, как, в треугольнике Карпмана. Но что делать, как бы, потом? То есть, как бы, у меня получается, как бы, позднее сжигание, да? То есть... намного позже я начинаю потом уже соображать, что произошло, что меня там раскачивали. Вот в этом случае, если ты как бы не сообразил как бы с самого начала, да, в тот момент, как потом расставлять границы? То есть получается, ты, может быть, там на следующий день до тебя дойдет, что тебя хотели раскачивать. Вот у меня как бы вопрос, если ты в тот момент, когда происходит какой-то конфликт и вот эти... взаимоотношения там с женой, ты не можешь сообразить, у тебя просто вот не включается, да? Что ну, потом да. Типа делать? Как потом после этого эту границу расставить? То есть вот как бы тот случай, как что спросили, вот когда жена пьяная, да, там ее не надо трогать, надо, чтобы она отрезвела. Но этот конфликт, он как раз и есть как бы вот это вот тоже пьяное состояние. Надо, получается, что-то подождать или... Вот у меня такой вопрос, если я... правильно его выразился, так сбивчиво.
Ну, то есть я предполагаю, что жена протрезвела, и теперь мы не то что разбираем, я начинаю смотреть, а где границы были нарушены, то есть свою часть вины. Если она пошла и напилась, а я допустил до того, чтобы у нее оказались эти деньги, это именно мои деньги, а не на свои напилась там где-то как-то, то получается, это же я способствовал тому, что она каким-то образом у меня взяла деньги. Значит, я думаю, как не допустить этого больше. Если это ну, то есть надо рассматривать конкретную ситуацию. То есть надо создавать мероприятия по недопущению подобного впредь. Но они придумают еще что-то, значит, снова по недопущению этого впредь. Если это дала, например, мама там или еще кто-то, ну, я ничего сделать с этим не могу. Это выбор этого человека, он хочет пить. Ну, вы знаете, что, ладно, я не знаю, как женщины могут брать кредиты. То есть мужчины-алкоголики берут кредиты, а жены им выплачивают это. То есть вот тоже момент, не выплачивать за них. Но как не выплачивать, если придут и опишут квартиру? Ну как, ну опишут, значит, будете жить где-то там, вы же допустили до этого. Ну то есть это, ну, конкретно моя вина, что так случилось. И его тоже, ну или ее тоже. Но получается, почему раньше я не делал? Не делал. Теперь несешь ответственность за это. То есть вот что-то получилось, я несу ответственность. Я не хочу больше нести ответственность такую, ну, в такой виде. Значит, я думаю, что могу сделать. Тут у каждой ситуации надо рассматривать отдельно. Ну вот, что можно сделать? В этом как бы нет одного решения. Ну, как бы с пьяным не разговариваем это решение. А в принципе, настолько ситуации могут быть отличаться. У меня одна ситуация, у тебя точно такая же, но небольшое изменение. Все, это другая ситуация, и она требует другого решения. И вот для этого нужна высшая сила, спонсор, который, ну, поможет увидеть это. То есть решение это все равно мое, что я буду делать. Либо я скажу, пусть пьет, пока не помрет, бог с ним, я сейчас обезопашу свою квартиру, там, детей, еще что-то, я все это сделаю. Ну, пусть дальше пьет, а я буду жить вот такую печальную жизнь, как я живу. Либо я говорю, хватит жить так, будем разводиться. Но когда я разведусь, получается, если у меня нет вот этого дела интересного для меня, то максимум, что я женюсь на другой женщине потом, которая будет точно такая же. Потому что со мной таким неинтересным интересной женщине не будет интересно. А со мной будет интересно только тому, кто может меня использовать. Это тоже печальная правда о себе, которую я узнал. И она меня как бы... Мне грустно часто от этого. Получается, низкая самооценка, которая у меня, позволила тому, что я женился на этой женщине, потому что другая не давала, типа. И вот это осознавать, что, блин, я ошибся 26 лет назад, охренеть, где глаза были, ну ты теперь вот принимай ответственность за это. И что с этим делать, как бы, Господи? Он говорит, ну, молись, я тебе помогу. Обращайся к спонсору, ходи на группы. Делая шаги каждый день. Вот, просто для меня было таким открытием, что вот вчера две или три ситуации, которые я вдруг увидел про границы, мне в этом именно видится большое значение спикерских выступлений. Человек начинает готовиться, его мозг заряжается информацией, и вдруг он открывается глаза на те вещи, которые я раньше не видел про себя. И так вот с любым делом, в которое я втыкаюсь, с помощью высшей силы, я вдруг вижу результат какой-то, который я раньше не видел. Какие-то инсайты, как говорят психологи. Откровение, открытие действия высшей силы в моей жизни. То есть раньше я даже не подумал, что эта высшая сила открыла мне разум увидеть вот эту ситуацию. А теперь я благодарен высшей силе за то, что она это сделала. То есть вот таким способом. Я-то думал, она сейчас там молнию шандарахнет в жену или еще в кого-то. Нет, она говорит, я делаю это вот так у тебя. У кого-то, может быть, молнии кидаю. Не знаю, расскажете, с удовольствием послушаю. Такой ответ.
Да, спасибо.
То есть да, ответ, что-то получается. Надо найти спонсора, который будет помогать разбирать эти ситуации. Даже с любым другим человеком. Я говорю, как с придурком, ботаником. Иди сюда, придурок. Мы идем, и нас это шокирует. Почему? Потому что мы видим, что это неправильно. А в своей ситуации мы не видим. Если доверят кому-то, кто скажет, ну, давай рассмотрим твою ситуацию, как ты ее видишь, как вижу ее я. Но только это тоже должно быть доброжелательно. И именно в этом преимущество групп или братства вот этого, что мы это делаем доброжелательно, или чтобы я сделал на этом месте, как я это вижу. Вот так.